25 июля 1911 года, более 100 лет назад, один человек совершил редкостный трюк. Он залез в специально приготовленную для этой цели металлическую бочку и, спускаясь по реке, пережил падение с Ниагарского водопада. После этого он несколько месяцев провел в больнице, потому что у него было множество ушибов, переломов, однако он все-таки выжил. Затем он стал ездить по всему миру, участвуя в ток-шоу, рассказывая всем о своем подвиге. Он был всего вторым человеком в мире, кому удалось спрыгнуть в бочке с Ниагарского водопада и остаться живым. Оказывается, когда-то это было популярным занятием, можно сказать, последний писк моды – прыгать в бочке с Ниагарского водопада. Я много историй таких читал о разных людях, которые совершали такие попытки, успешные и неуспешные. Многие из них погибали. Так вот, он был вторым человеком, кому удался этот трюк и кто остался живым. Однако несколько лет спустя он продолжал вот так вот ездить по всему миру, давать такие ток-шоу, рассказывать об этом впечатляющем трюке. Все это было обставлено декорациями, все это было очень интересно, люди готовы были платить за это деньги. Таким вот образом он жил, зарабатывал себе на жизнь. И вот однажды он приехал рассказывать о своем подвиге в Новую Зеландию. И там, находясь в этой стране, во время своих гастролей, он поскользнулся на апельсиновой корке, упал и сломал ногу. Рана подверглась заражению, и через 2 месяца он умер от гангрены. Этот человек пережил падение с Ниагарского водопада, но умер, подскользнувшись на апельсиновой кожуре. Так же нередко бывает и у нас в борьбе с искушениями. Некоторые люди выживают после больших и сильных искушений, которые ревут подобно Ниагарскому водопаду, но спотыкаются и падают из-за маленьких и незаметных искушений. И иногда их падения оказываются смертельными. Чтобы не пасть жертвой искушений, мы должны знать, что они из себя представляют и как с ними бороться. И поможет нам в этом книга «Бытие». Мы с вами уже прочитали в первой главе о сотворении мира. Мы пропускаем вторую главу. Во второй главе рассказывается более подробно о сотворении человека. Несколько слов скажу. Первая глава рассказывает о 6 днях творения в целом, а во второй главе, как бы, если так можно сказать, камера наезжает более близким планом на 6-й день. То есть вторая глава Бытия фокусируется на 6-м дне творения, возвращается еще раз к тому же самому 6-му дню и более подробно рассказывает о том, как Бог сотворил человека. Как сначала Он приготовил для него все условия для жизни, приготовил для него сад, в котором он сможет жить, работать, питаться. Затем Он создал самого человека, потом привел животных к человеку, человек дал им наименование, проявив тем самым свою власть над животным миром. И потом он увидел, что животные приходили к нему по парам, а он один, у него нет помощника, который был бы соответственным ему. И Бог создал ему помощницу Еву и благословил их. Вот это вкратце содержание второй главы. По сути, вторую главу можно назвать Божьим благословением для человека. В разных-разных аспектах, в разных-разных сферах, начиная от приготовления дома, в котором будет жить человек, и заканчивая созданием семьи, это все Божье благословение в жизни человека. Однако затем, в третьей главе, вот эта прекрасная идиллическая картина нарушается. В третьей главе происходит эпохальное событие, которое повлияло на весь ход дальнейшей истории. В третьей главе мы читаем о том, как грех вошел в человечество. Давайте прочитаем первые 6 стихов из третьей главы. Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенна, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. Дала также мужу своему, и он ел». Вы никогда не задумывались, почему первое искушение описано так подробно? Библия могла бы просто сообщить: «Адам и Ева не послушались Бога, они сделали это из-за того, что их к этому подтолкнул сатана. И из-за этого грех вошел в человечество». В трех предложениях можно было бы рассказать всю эту историю, однако здесь рассказывается гораздо более подробно, в мелких деталях, вплоть до того, что как выглядело. Первое искушение в истории нашего мира подробно описано. Другие искушения, даже в дальнейших книгах Библии, не описываются столь подробно. Я думаю, что это сделано не случайно. Первое искушение описано подробно, специально для того, чтобы мы могли увидеть механизм искушения. Первое искушение служит прототипом, прообразом всех последующих искушений сатаны. С тех пор не возникло ничего принципиально нового. Все искушения строятся на тех же самых принципах. Могут изменяться какие-то формы, но содержание остается тем же самым. Могут изменяться детальки, но суть искушения сводится к тем же самым вещам, которые мы увидим сейчас в третьей главе Бытия. Итак, вот это вот искушение служит примером для нас, для того, чтобы мы увидели глобальную стратегию сатаны, чтобы мы знали, как именно он действует, подталкивая людей отвернуться от Бога и его требований. И это важно для нас, чтобы мы знали, как противостоять искушению. Давайте еще раз взглянем на прочитанный текст. Исследуя этот текст, мы найдем четыре совета о том, как противостоять искушению. Четыре совета о том, как противостоять искушению. Первый совет. Знайте источник искушения. Знайте источник искушения. Посмотрите на первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Во-первых, кто такой этот змей? Прежде чем мы будем говорить о том, что он сделал, давайте скажем, кем он был. В книге Откровения древним змеем, обольщающим весь мир, называется кто? Сатана. В Откровении 12 главе 9 стихе сказано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Здесь тоже мы видим змея, который обольстил человечество в лице Адама и Евы. Фактически тогда все человечество было представлено всего лишь двумя людьми – Адамом и Евой. И этот змей обольстил все человечество. И это было в древности. Из всего этого можно сделать вывод, что древний змей, о котором говорит книга Откровения, и вот этот вот древний змей – одно и то же лицо, если так можно сказать. У змеев, правда, лиц не бывает, у них морды, да, или как там. Вот. В общем, это одна и та же морда, извините. И еще обратите внимание, что между книгой «Бытие» и книгой «Откровения» есть параллели. Таких параллелей множество. Одна из параллелей очень интересных, мы не успели о ней поговорить, но я не могу ее не упомянуть, она очень важна. Что в книге «Бытие» мы видим, как в первые три дня свет существует без солнца. Мы с вами прекрасно знаем, что такое свет. Свет имеет волновую природу, в первую очередь, да? Хотя и корпускулярная природа тоже есть у него, да, то есть частицы, фотоны, но его фундаментальные характеристики обусловлены тем, что это волна, волновая природа. Поэтому свет не является обязательным продуктом только лишь звезд. И современные люди знают это лучше, чем кто бы то ни было, потому что мы ежедневно щелкаем выключателем, и у нас появляется свет. И при этом тут нет термоядерной реакции в нашей лампочке, и мы не поместили туда кусочек солнца. Правильно? Мы создаем свет, вот эту вот волну, иными способами. Эта волна может существовать и в отрыве от звезд, и в отрыве от солнца, как это сейчас в нашем мире повсеместно присутствует. И вот в первые три дня свет существовал без солнца и без звезд. Только в четвертый день, как вы помните, были сотворены светила. Это было в книге «Бытие» в самом начале. Но когда мы перемещаемся в самый конец земной истории, в книгу Откровения, мы снова видим там свет без солнца. Потому что там сказано, что город Новый Иерусалим, который Бог создаст и в котором будет проходить вечное царство, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо светильник его – Бог и Агнец. То есть от самого Бога исходит свет. Не случайно в других местах сказано «Бог есть свет», хотя мы интерпретируем это больше в духовном смысле, но, тем не менее, даже и в простом прямом смысле свет исходит от Бога. И Бог есть свет, светильник его Бог и Агнец, то есть Бог будет источать свет в конце земной истории. Многие люди задают вопрос, как это свет мог существовать 3 дня без солнца? Точно так же, как он будет существовать в конце земной истории. Между началом и концом есть параллель. И вот еще одна параллель – это то, что и в начале, и в конце упоминается змей. В начале этот змей одерживает победу, достигая победы над человеком, вводит его в искушение, и грех входит в мир. В конце он, наоборот, побежден. Опять история замыкается, она проходит полный круг. И вот этот змей – это, конечно, сатана. Именно сатана лучше всего подходит на роль этого змея. Это самый первый случай лжи на земле. До этого никто не лгал. Бог никогда не лгал Адаму и Еве. Никакие ангелы не являлись им и не лгали им. И они не обманывали друг друга. Это самый первый случай лжи в 3 главе Бытия, когда змей солгал. Нет, не умрете. Ну и во всех остальных вещах, которые он лживо говорил. Однако сатана называется отцом лжи. Иоанна 8 глава 44 стих. Христос называет сатану отцом лжи. То есть он источник, он тот, кто породил ложь. И если мы видим, что в самом начале книги Бытие ложь породил змей, и Библия говорит, что сатана есть отец лжи, то это еще одно подтверждение того, что за этим змеем действительно скрывается сатана. Ситуацию можно представить следующим образом. Возможно, сатана овладел обычным животным. Может ли сатана овладеть животным, управлять животным и заставлять животное выполнять какие-то действия? Да, конечно, мы знаем об этом из евангельских повествований. В Евангелиях рассказывается, как бесы просили Христа, чтобы он послал их в свиней. И когда он послал их в свиней, они овладели свиньями, и они заставили их совершать определенные действия, броситься в море. Библия также рассказывает нам об одержимых людях. Люди, еще более высокое творение, чем животные, тоже могли находиться под контролем бесов и могли осуществлять какие-то действия или говорить какие-то слова, которым их подталкивали бесы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сатана мог овладеть каким-то животным и говорить через него. Итак, за искушением стоял сатана, враг души, яростный противник Бога, клеветник, человекоубийца. Сатана подобен маньяку, которому доставляет удовольствие только одно – вредить, причинять боль и убивать. Источник искушения чрезвычайно опасен для человека. Оказаться с ним один на один – все равно, что оказаться в открытом океане рядом с огромной голодной акулой. У человека нет никаких шансов. Вы можете храбриться, вы можете стучать себя кулаком в грудь и говорить, да я сейчас этой акуле покажу, да я читал в книжках, как ее нужно по носу стукнуть, и тогда она отплывет. Но если только вы окажетесь один на один в открытом океане с голодной акулой, то вам ничто не поможет. И вот этот источник искушения, сатана, он чрезвычайно опасен для человека. В Библии он называется «человека-убийцей от начала». С самого начала, с начала дней творения, то есть вот с этой как раз ситуации, с 3 главы Бытия, он есть человека-убийца. Он подтолкнул человека к смерти. И через искушение, через введение его в грех, он убил человека. То есть он очень опасен. Однако, каким он выглядит для Евы? Выглядит ли он для Евы таким вот окровавленным голодным монстром? Если бы он пришел к Еве, знаете, в виде такого маньяка Франкенштейна, огромного, уродливого, с растрепанными волосами, с огромными когтями, диспропорционального такого и физически очень сильного, воняющего, и так, чтобы из уголка рта обязательно стекала кровь. Вот. Я думаю, что Ева, конечно же, в страхе убежала бы от него, и искушение бы не состоялось. Но в ее глазах он выглядит очень добропорядочным. В ее глазах он не выглядит опасным совсем. Напротив, когда 3 глава 1 стих сообщает нам, змей был хитрее всех зверей полевых, это, скорее всего, показано как бы как раз глазами человека. В глазах человека он выглядит самым хитрым. Что такое хитрый? В нашем языке слово «хитрый» имеет явно негативную такую коннотацию, негативный окрас. Хитрый – это тот, кто готов обмануть, кто себе на уме, кто что-то делает специально для своей выгоды. Но интересно, что то слово, которое использовано в еврейском оригинале, оно более нейтральное по своему смыслу. Вот это еврейское слово «гарум», оно может означать «умный», «сообразительный». То же самое слово используется в книге притчей для обозначения мудрого человека. То есть оно там используется как позитивное качество. Поэтому, когда мы смотрим на вот этого змея, не спешите представлять себе какое-то животное с такой вот мордочкой, с хитро прищуренными глазами. Скорее представьте себе животное, которое внушает доверие. Животное, которое блещет мудростью. И в некоторых культурах действительно змеи сравниваются с мудростью, являются символом мудрости. И вот действительно здесь говорится, что вот этот древний змей, он выглядел мудрее всех остальных животных. Итак, источник искушения выглядит привлекательным, мудрым, внушающим доверие. Так и в настоящее время. Обман часто приходит к нам со стороны тех людей, которые нам кажутся разумными и авторитетными. Это могут быть какие-то ученые, которые блещут научными степенями, у которых после их фамилии через запятую идет целый алфавит с перечислением всех степеней, которые они приобрели. Вот эти вот люди, они выглядят очень мудрыми. Нет ничего удивительного. Змей был мудрее всех. Поэтому нет ничего удивительного, что искушение в настоящее время приходит через тех, кто выглядит самыми мудрыми. Или в более простом контексте, в таком повседневном контексте, в контексте межчеловеческих отношений. Искушение очень часто приходит со стороны тех людей, которые кажутся заслуживающими доверия. Это может быть начальник на работе, который заставляет сделать что-то и понукает нас к этому, говорит, да ты не переживай, все нормально будет. Или это может быть друг, который тоже вызывает у нас доверие, и он нас тоже подталкивает к какому-то греховному поступку. Это друг, мы ему привыкли доверять, мы с ним вместе проводим время. Если в детстве говорить о детских годах, мы с ним играем вместе. И вот тут этот друг тебя подначивает, он подталкивает тебя к какому-то греху. Очень часто источник искушения выглядит разумным, мудрым, заслуживающим доверия. И в церкви искушение очень часто приходит через уважаемых людей. Знаете, что интересно? Авторами ересей, авторами пагубных, плохих, отвратительных ересей в истории церкви, как правило, были не блудники и развратники. Как правило, были монахи, пасторы, уважаемые люди, которые вели очень приличный образ жизни. Если бы действительно какой-нибудь развратник или негодяй пришел в церковь и начал распространять какое-нибудь новое учение, ну кто бы его послушал? Однако ересь именно потому и опасна, и потому-то она и завоевывает своих сторонников, что она приходит через человека, который выглядит мудрее всех монахов полевых. Самый мудрый из всех монахов. Мудрее всех пасторов полевых. А мудрее, как вот этот вот змей. Действительно, через самого мудрого, по крайней мере, в глазах людей, очень часто приходит заблуждение. И Христос предупреждал, Матфея 7 глава 15 стих, Матфея 7, 15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Когда приходят лжепророки, они не кричат на каждом углу: «Мы волки хищные, мы волки хищные». Они приходят, встают на углу и говорят: «Бе-е-е, как овечка». А к ним подходишь: «Подойди, сын мой, дай я тебя ощупаю». Ощупываешь — руки волосатые. Исав. А на самом деле там скрывается обманщик. Вот приходит к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Итак, знайте источник искушения. Никогда не обманывайтесь на этот счет. Не все то золото, что блестит. И если что-то выглядит нормальным, порядочным, внушающим доверие, это еще не значит, что нужно автоматически этому доверять. Нужно быть осторожным. Если этот человек даже порядочный, даже хороший, даже добрый, даже привлекательный, предлагает нам что-то греховное, что-то, что не угодно Господу, то мы должны вспомнить об источнике искушения. За этим приличным змеем скрывался сатана, человека-убийца. Точно так же за этим приличным человеком, нормальным, красивым, привлекательным, мудрым, разумным, по жизни разумным, может стоять искушение, через которое сатана хочет убить, украсть, погубить. Итак, знайте источник искушения. Следующий совет. Избегайте обстоятельств искушения. Избегайте обстоятельств искушения. Интересно, что сатана выбрал для искушения самый подходящий момент. Момент, когда Ева осталась одна. Муж Евы, Адам, который должен был ее направлять и поддерживать, который был поставлен Богом как глава семьи, и он должен был бы задавать направление, быть духовным лидером, он не присутствовал во время разговора со змеем. И это сделало Еву более уязвимой. Я видел как-то такую карикатуру, шуточную картинку. Значит, на этой карикатуре изображены Адам и Ева, они вместе стоят. Точнее сказать, они даже не стоят, а они как бы уходят вдаль. Это как заключительный кадр из фильма, такой счастливый конец, хэппи-энд. Они уходят в солнечную даль вместе, держась за руки. У Адама в руке палка какая-то большая, а на переднем плане лежит змея, напичканная яблоками. Смысл этой карикатуры, значит, смысл этой карикатуры такой: что было бы, если бы Адам был рядом? Вот. Но сатана подбирает самый подходящий момент. Он подбирает тот момент, когда Ева наиболее уязвима. Обычно мы бываем наиболее восприимчивы к искушениям тогда, когда остаемся одни. И я имею в виду одни не только в данный момент времени, одни, как, допустим, один в комнате, один дома, но я имею в виду одни даже и в более широком смысле, в смысле по жизни. То есть, когда мы отрываемся от церкви, от церковного общения, от тех связей, которые объединяют нас с другими детьми Божьими, и остаемся изолированы, вот как бы варимся в собственном соку, говорят о таких людях. Он варится в собственном соку, он сам по себе. Он питается только тем, что, о чем сам думает и что вокруг него происходит. Он потерял связь вот с теми другими живыми членами тела Христова. Вот тогда, когда мы остаемся одни, мы оказываемся наиболее уязвимыми для искушения. Денис... Возможно, это следует... Да, я встречался с такой точки зрения. Я сейчас уже точно не помню, на какой именно стих она ссылается. Возможно, это связано... Да, наверное, это связано с концовкой этого текста. «Дала мужу своему, который с ней, и он ел». Там в синодальном вот этого «который с ней» не так переведено. Там сказано «и дала мужу...» Да, просто. Да, там в еврейском языке действительно есть предлог «с» и местоименный суффикс «ней», да, «с ней». Но здесь вопрос в том, был ли он с ней вот в этот момент, когда она дала ему яблоко, ну или не яблоко, плод, или он был с ней на протяжении всего этого времени в саду. Совершенно естественно и совершенно очевидно и понятно, что когда она давала ему этот плод, он был с ней. Она не могла бы его телепортировать, этот плод, на расстоянии, да? Поэтому понятно, что дала своему мужу именно тогда, когда он рядом с ней находился. Но это остается вопросом, был ли он с ней, когда происходила вот эта беседа. И, на мой взгляд, он не был с ней, когда происходила беседа, по той простой причине, что он никак не упоминается там. Змей подходит именно к Еве, разговаривает с Евой, задает вопросы Еве, она отвечает ему, он молчит. Я не могу представить себе, чтобы Адам стоял и молчал, если бы все это происходило при нем. Из уважения. Да, я понимаю иронию. Вот. Но, на мой взгляд, более вероятно, что он все-таки не присутствовал с ней во время искушения, а только потом. У Адама было много своей работы. У него было задание возделывать сад, поэтому он должен был ходить по воду, наверное, он должен был граблями там каким-нибудь работать, или что у них там было, палка-копалка. Вот. Чем-то он должен был заниматься. У него, в общем, было свое задание от Бога, поэтому не обязательно он должен был быть с Евой, как мы говорим, 24/7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наверняка они и разлучались, он ходил по своим делам. Еще вопрос был? Очень хороший вопрос, действительно. Почему, когда змей начал разговаривать с Евой, это ее не удивило? Я думаю, что ответ заключается в ее возрасте. Поскольку, ну да, она выглядела, конечно, взрослой, но сколько ей было лет на самом деле? Скорее всего, ей еще и года не было. Почему я думаю, что это все произошло в течение первых дней, может быть, недель, но максимум месяцев? Потому что Бог при сотворении дал им заповедь плодиться и размножаться, а у них не родился даже первый ребенок. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, прошло очень короткое время от сотворения до вот этого искушения. И хотя Адам и Ева были по своему физическому развитию уже взрослыми и по своим умственным способностям очень умными, но по своему жизненному опыту они были очень ограниченными. Они еще не сталкивались с жизнью и со всем, что в жизни бывает. Поэтому у них не было вот той шкалы, по которой они могли бы отфильтровать, что естественно, а что неестественно, что бывает, а что не бывает. Если бы они до этого со всеми животными общались, никто не разговаривал, и если бы прошло какое-то время, они успели бы свыкнуться с этой мыслью, что животные разговаривать не умеют. А еще бы, если бы, может быть, они у Бога спросили, а почему это я вот ему говорю, он не отвечает. Бог бы им сказал, ну, потому что я не наделил их такими способностями. Тогда, конечно, она удивилась бы.
А Адам, когда животных называл, он, получается, один был.
Да, он был один, называя животных. Угу. Может быть, он и знал. Да, я не знаю на этот счет, мы можем только строить догадки, знал ли Адам, что змеи не умеют разговаривать. Вот. Но, по крайней мере, Ева была в этот момент наивна. Она не имела того жизненного опыта, чтобы сказать, что это что-то странное. Я думаю, что в эти первые дни, первые недели от сотворения они ходили с широко открытыми глазами, просто изумляясь всему. Потому что все выглядело прекрасным, все выглядело новым. Представьте себе изумление ребенка, когда он что-то вдруг необычное видит или слышит. Вы сталкивались, да, у кого есть дети, да, это такие большие глаза, это вот так нескрываемый восторг. Вчера у нас один ребенок продемонстрировал это, да, помните? Вот такой восторг, такое удивление. А представь, но мы об этом забываем. Когда мы вырастаем, мы забываем о своих всех переживаниях этого детского периода. А теперь представьте себе, что с теми умственными способностями и с памятью, как у взрослого человека, вы впервые сталкиваетесь со всеми этими потрясающими вещами. Я думаю, что они ходили просто, ну, немножечко потрясенными от всего, что они видят. Я думаю, что у них еще не было такой вот градации, чтобы различить, что это что-то необычное, потому что для них все было необычное. Итак, змей приходит к Еве тогда, когда она наиболее уязвима, когда она остается одна. Точно так же и мы бываем более восприимчивы к искушениям тогда, когда остаемся одни. Одни в данный момент времени, наедине с самими собой, или одни в течение периода времени, когда мы отрываемся от церковного общения. Поэтому одна из целей, ради которых Бог учредил на земле церковь, заключается в том, чтобы верующие могли укреплять друг друга, помогать друг другу преодолевать скорби и искушения. Если вы почитаете Новый Завет, вы найдете много-много текстов, в которых встречается фраза «друг друга», «друг другу». И она указывает на взаимное служение членов церкви один другому. Бог учредил церковь для того, чтобы мы могли служить друг другу, и через это происходит наше укрепление и некая вот такая вот защита, прививка от искушений. Поэтому, дорогие друзья, не оставляйте церковного общения, не отрывайтесь от церкви, не оставайтесь одни, сами с собой, наедине, не будьте изолированы. Возьмите себе за правило каждую неделю делать три простые вещи. Посещать воскресное собрание, посещать общение домашней группы, либо какую-то еще встречу, которая у вас среди недели проходит в церкви. И еще третья вещь. Возьмите за правило, постарайтесь звонить кому-то еще из верующих, какому-то верующему другу, или встречаться с каким-то верующим другом, ну, естественно, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, где у вас было бы еще дополнительное такое вот духовное общение, духовная дружба один на один, где брат мог бы укреплять брата, сестра, сестру, где вы могли бы открываться друг перед другом, посвящать друг друга в то, как у вас идет жизнь. Вы увидите, насколько легче вам станет жить духовно и насколько ваша жизнь пойдет вот прогрессивно вверх. Потому что это как раз те инструменты, которые Господь и дал нам для успешного духовного роста. Итак, второй совет – избегайте обстоятельств искушения. Третий совет – вооружайтесь против искушения. Вооружайтесь против искушения. Возможно, определенную роль сыграло то, что Ева не твердо знала Божье Слово. Очевидно, Адам передал Еве повеление Господа, поскольку первоначально заповедь во 2 главе, кажется, в 17 стихе, была дана Адаму еще до сотворения Евы. Мы не знаем, повторял ли Бог эту заповедь потом им, говорил ли он ее лично Еве, но книга «Бытие», по крайней мере, нам ничего об этом не сообщает. Единственное, что нам сообщается, так это то, что Бог дал заповедь Адаму. Соответственно, наиболее логично, если читать этот текст буквально и не предполагать, что тут отсутствует какая-то информация, то мы можем сказать, что, наверное, эту заповедь Еве пересказал Адам. Однако, в ее собственном пересказе этой заповеди мы находим несколько отличий от того, что сказал Бог. Первоначальную заповедь, которую мы читаем во 2 главе 16-17 стихах, и слова Евы, 3 глава, 2-3 стихи, в оригинале разделяют всего 9 стихов. То есть очень короткий текст между этими заповедями, между этими двумя стихами, где Бог говорит Адаму не вкушать от определенного дерева, и где Ева, отвечая на вопрос сатаны, пересказывает эту заповедь. Всего лишь 9 стихов их разделяют. То есть близко очень они расположены, рядом, друг с другом, можно сказать, на одной странице. И когда Моисей описывал искушение Евы, он мог легко взглянуть выше и в точности перекопировать то, что он сказал в предыдущей части истории. Однако он этого не сделал. И между первоначальной Божьей заповедью и пересказом Евы есть в оригинальном тексте существенные отличия. Поэтому я думаю, что мы можем сделать такое предположение, что отличия между Божьей заповедью и пересказом Евы не случайны, а соответствуют авторскому замыслу. Моисей целенаправленно показывает, что Ева не твердо знала Божье Слово. Смотря в еврейский оригинал, я насчитал 6 отличий. Ева чуть-чуть добавляет, чуть-чуть пропускает и чуть-чуть искажает Слово Божье. Но я не буду сейчас все 6 перечислять. Наиболее важными мне показались следующие 2 отличия. Наиболее важные 2 отличия. В первоначальной заповеди Бог говорит: «Ибо когда ты вкусишь от Него», а у Евы эти слова полностью отсутствуют. То есть Ева пропускает фразу, указывающую на время Божьего воздействия, что именно тогда, когда ты вкусишь от Него, именно тогда и произойдет возмездие, именно тогда и будет смерть. Божье предупреждение в результате теряет свою актуальность, свою срочность. Одно дело сказать, что ты когда-нибудь умрешь. Не вкушай, а то умрешь. Одно дело сказать, что просто ты умрешь. Когда умрешь, неясно, непонятно. Может быть, через сотню лет. Да я еще поживу, успею, ничего страшного, это не такая уж большая потеря. Да мало ли от чего я еще раньше успею умереть. Снег башка попадет, да, как в том фильме. Вот, совсем мертвый будешь. Да, и, конечно, смерть еще не, поскольку она еще не существовала в природе, смерть еще не была представлена в ее сознании, в ее жизненном опыте. Но в любом случае, рассуждая о... Ну, наверняка все равно это, этот термин, который Бог использовал, наверняка он был наделен каким-то значением. Это не было просто бессмысленное слово. Слово придуманное, которое ничего не означает. Да? Наверняка оно имело какое-то значение. Может быть, оно было связано с корнем прекращения существования, или с корнем гниения, или с корнем еще каким-нибудь, который, ну, был все равно ей понятен, что это наказание, что это что-то плохое, неприятное. Но одно дело сказать, что ты когда-нибудь умрешь. Мало ли, от чего еще можно умереть. Совсем другое сказать, что ты умрешь немедленно. Если нам просто угрожает смерть, ну, допустим, когда говорят, не ешьте вредные продукты, а то умрете. Мы слушаем это предупреждение и все равно едим вредные продукты. Почему? Потому что мы понимаем, что не скоро умрем от этих продуктов, но если умрешь, ну, через 100 лет. Но через 100 лет я так и так умру, поэтому я буду есть вредные продукты. Вот. А если сказать, это яд, ты умрешь немедленно, вот тогда мы уже совсем по-другому относимся к этому предупреждению. Так вот, мы можем задуматься, понимала ли Ева, что ее постигнет немедленное возмездие? И еще одно большое отличие в еврейском тексте. Бог в первоначальной заповеди говорит «непременно умрешь». В еврейском языке используется специальная такая конструкция, которая усиливает значение глагола «умереть». В синодальном это передали двумя словами – «смертью умрешь». Вот такое выражение, оно встречается и с другими глаголами, не только «смертью умрешь», но там, например, как же это сказать, так, «пойдя пойдешь», то есть «обязательно пойдешь». Питьем попьешь, то есть обязательно попьешь. Поедом поешь, то есть обязательно поешь. Но я привожу такие примеры. Они в русском языке это отсутствуют. В русском языке нет такой конструкции, поэтому для нас все это звучит диковинно, как из какой-то сказки, из какой-то былины. Но в еврейском это распространенная очень конструкция, встречается на каждом шагу, не только со смертью, но и со всеми другими глаголами. И она обозначает определенность, твердость того, что произойдет. То есть это обязательно будет. И вот первоначально Бог сказал в своей первоначальной заповеди, непременно умрете. В тот самый день, как только ты вкусишь от этого дерева, обязательно умрешь. Ева, когда пересказывает змею эту заповедь, она говорит, не дотрагивайтесь, не вкушайте, чтобы вам не умереть. Она не говорит, непременно умрешь, она говорит, чтобы не умереть. Чтобы не умереть, это слишком слабо. Это похоже на предупреждение. Перед употреблением в пищу яиц мойте их с мылом, чтобы не заболеть сальмонеллезом. Вот когда я учился в медицинском институте и иногда попадал в какие-то инфекционные отделения, то там висели всякие памятки такие для людей, чтобы профилактика инфекционных болезней. И вот часто можно было прочитать, перед употреблением в пищу яиц мойте их с мылом, чтобы не заболеть сальмонеллезом. Кто из нас моет яйца с мылом, скажите мне честно? Кто-то моет, есть некоторые люди. Вот. Чтобы не заболеть в данном случае, звучит очень слабо, потому что мы понимаем, хотя риск есть, конечно, но он чаще всего очень маленький. В большинстве случаев не заболеем и так. Так вот, Ева как раз говорит вот это вот очень слабые слова. Она говорит, чтобы вам не умереть. Понимала ли Ева, что наказание смертью обещано со 100% гарантией? Итак, мы можем предположить, вот исходя из того, что ее пересказ отличается от первоначальной Божьей заповеди, что Ева не очень твердо знала и понимала Божье Слово. Я подчеркиваю оба слова «знала» и «понимала». Она не очень твердо знала его, чтобы точно его воспроизвести и в точности пересказать. Но иногда бывает так, что мы даже знаем и можем пересказать и процитировать наизусть какие-то стихи из Библии, но не понимаем их. Не понимаем не только в интеллектуальном смысле, не то, что там мы по уровню развития не способны понять смысл того или иного термина. Нет, мы понимаем смысл этих терминов. Мы понимаем, что такое «не кради» там, или мы понимаем, что такое «дружба с миром есть вражда против Бога». Понимаем слово «дружба», понимаем «вражда». Все слова нам интеллектуально понятны, но мы не понимаем их значимость. Мы не понимаем, что такое на самом деле дружба с миром и дружить с миром. Мы не понимаем, насколько ужасно на самом деле враждовать с Богом, который сильнее всех, который сотворил всю вселенную и обладает такой энергией, с которой ничто в этом мире не сравнится. Мы это просто не понимаем. Это не умещается в наше сознание, это остается какими-то поверхностными словами. И вот, по-видимому, Ева, она плохо знала и плохо понимала значимость вот этих вот Божьих слов. И поэтому она потерпела поражение в момент искушения. Не всегда, я вопрос повторю, не знала, не понимала, показывает несовершенство, а несовершенство является плодом греха, а греха еще не было. Ну, несовершенство не всегда является плодом греха, не всякое несовершенство является плодом греха, и не всякое несовершенство является само по себе греховным. Ну, например, вот кто более совершенный, кто умеет летать или кто не умеет летать? Ну, кто умеет летать, конечно, более совершенный, чем кто не умеет летать. А умел ли Адам и Ева, умели ли они летать? Нет, не умели. Они были менее совершенны в этом аспекте, чем, к примеру, ангелы. Но значит ли это, что это было последствием грехопадения? Нет. И даже само неумение летать не является греховным. Точно так же и здесь. То, что Ева чего-то не знала, чего-то не понимала, не является несовершенством. Ведь Адам и Ева не знали очень многого. У них не было полноты Божьего откровения, Библии. Они знали в плане библейского откровения, они знали меньше нас с вами. При этом это было до грехопадения, и их умственные способности, я убежден, были лучше и выше, чем наши с вами. Вот. Просто знание и понимание – это такие вещи, которые приходят постепенно, раскрываются постепенно, и вот не всякое несовершенство является само по себе греховным. Итак, если мы можем предположить, что Ева потерпела поражение во время искушения из-за плохого знания Слова Божьего, то Христос, наоборот, Он отразил искушение цитатами из Писания. Он отражал искушение цитатами из Писания. Написано, написано, написано. Об этом рассказывается, например, в Евангелии от Луки, 4 глава, или Евангелии от Матфея, тоже 4 глава, там, где описывается искушение Христа. Каждый раз Христос на искушение, как отвечает? Написано и дает точный ответ из Слова Божьего. И даже когда сатана, увидев, что Христос отвечает цитатами из Писания, предлагает в свою очередь тоже Божье Слово, вырванную из контекста цитату, неправильно примененную частичку Божьего Слова, Христос не был смущен. Он настолько хорошо знал Писание и понимал его смысл, его взаимосвязь, что он мог тут же ответить и сказать, что это неправильно представленная цитата. На самом деле Слово Божье вот как говорит. В полноте Слово Божье нужно понимать вот так вот. Итак, плохое знание Слова Божьего делает нас восприимчивыми к искушению. Наоборот, более хорошее знание Слова Божьего в большей степени, знание и понимание, подчеркиваю, понимание, защищает нас в большей степени от искушения. Некоторые люди, от некоторых людей доводилось мне слышать примерно такие вот слова, что недостаточно просто читать Слово Божье, никто не будет духовно расти, если он просто будет читать Слово Божье. И они как бы немножечко принижали, невольно, может быть, даже принижали роль Слова Божьего в повседневной жизни, говоря, что нужно что-то еще добавить. Но проблема в чем? Да, я соглашаюсь, недостаточно просто читать Слово Божье, если ты его не понимаешь. Если ты прочитал Слово Божье, не поняв его смысл и его суть, ты хорошо сделал, что прочитал, но это еще недостаточно. Если у нас есть слова Библии, но нет смысла Библии, то все, что у нас есть, это бумага и типографская краска. А вот когда мы прочитали слова и вникли в смысл, вот тогда они уже проникают в наше сердце. И тогда Слово Божье становится достоянием нашей души. И тогда оно начинает действовать. А Слово Божье, оно живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Перед ним, перед Богом дадим отчет. Так вот, Слово Божье – это мощнейшее оружие для исцеления от духовных проблем и для борьбы с грехом. Поэтому, дорогие друзья, знайте Писание. Знайте Писание. Таким образом вы будете вооружены против искушения. Для этого читайте Писание. Старайтесь читать его каждый день. Размышляйте над Писанием. Как размышлять? Ну, например, задавайте вопросы. Когда вы читаете текст, задавайте такие вопросы. А о чем это говорит? Кому это говорит? Что именно здесь говорится? Почему это говорится? Что это означает для меня? Какую я могу извлечь из этого пользу? Ну, или по-другому сказать, как я могу применить эти слова? То есть вот такие вот вещи вы можете делать. Задавайте такие вопросы, это будет помогать вам размышлять над Писанием. Извлекайте из Писания те истины, которые применимы к вам, которые говорят к вашему сердцу. Все Писание обращено к нам, несомненно. Просто ну, не каждое слово к нам относится лично. Ну, например, «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это, я надеюсь, ни о ком из нас не говорит лично, но это служит предупреждением для нас. Так вот, смотрите, извлекайте истины из Писания, которые имеют отношение к вашей жизни. Планируйте применение Писания. То есть думайте, прочитав какой-то текст, узнав какую-то истину, думайте, хорошо, а что я могу теперь сделать, чтобы это применить? Заучивайте Писание наизусть, и это все поможет вам противостоять искушениям. Помните, что делает человека духовно успешным? Что позволяет человеку приносить духовный плод? В Библии очень часто успех в духовной жизни сравнивает с принесением плода. Как дерево приносит плод, так же и мы приносим духовный плод. Библия говорит о таких качествах, как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, плод нашего, называя их плодом Духа Святого, качество характера. Да? То есть вот успешная духовная жизнь, проявление этих качеств, добрые дела, угодные Богу, все это плод. Что позволяет человеку приносить вот этот вот плод? Первый псалом. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И тогда будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, не позже, не через 3 года, а тогда, когда положено, вовремя, и лист которого не вянет». То есть, которая не подвергается засухе, которая жизнеспособна, стойка против ветров и против всяких суховеев. Вот. Благодаря чему мы становимся как дерево, посаженное при потоках вод? Если мы не питаемся Словом Божьим, то мы как дерево, которое в пустыне находится, далеко от потоков вод. Потоки вод – это и есть Писание. А когда мы приближены к Слову Божьему, когда в законе Господа его воля его, и о законе Господа его размышляет он день и ночь, тогда мы, как дерево, корни которого постоянно омываются водой, и у нас достаточно всегда живительной влаги, достаточно сил для преодоления любых искушений, для принесения духовного плода, для стойкости в нашей жизни. Итак, знайте источник искушения, избегайте обстоятельств искушения и вооружайтесь против искушения при помощи Писания. Ну и, наконец, четвертый совет. Изучайте механизм искушения. Изучайте механизм искушения. Когда мы смотрим на вот эту вот историю, мы видим, что искушение развивалось по определенному механизму или по определенному, как бы это сказать, шаблону. Вот по тому же самому шаблону развивается практически любое искушение. Это универсальный Шаблон или универсальная стратегия сатаны. Что здесь происходит? Что мы можем увидеть в этом тексте? Во-первых, сатана старается посеять сомнения в Божьих словах. Сатана старается посеять сомнения в Божьих словах. В первом стихе он говорит: «Подлинно ли сказал Бог?» «Подлинно ли сказал Бог?» Это уже сеет сомнения. А на самом ли деле? Если наш разум покорен Господу, то мы говорим: «Подлинно сказал Бог». Не со знаком вопроса, а с восклицанием. Если Бог сказал, то это точно. «Подлинно сказал Бог». Иисус Христос говорил, Иоанна 10 глава 35 стих, «Не может нарушиться Писание». Не может нарушиться Писание. Не может. Иными словами, «подлинно сказал Бог». Давид исповедовал свою веру в Слово Божье и говорил в Псалме 11, 11 Псалом, 7-8 стихи, он говорил: «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек». Он слова Божьи, ну, разумеется, для него это в первую очередь записанное Слово Божье, Библия, сравнивает со словами чистыми. Он говорит, что они чистые, то есть в них нет никакого загрязнения. То есть нет никакого обмана, никакого несовершенства. Это слова чистые. Дальше он сравнивает их с серебром, драгоценным металлом. Не просто с серебром, а с серебром, которое очищено от земли в горниле. Это значит, любая примесь, любые другие породы, земля удалена, очищена от земли. Значит, любое несовершенство, любая ошибка уже удалена из Слова Божьего. В Слове Божьем нет этого несовершенства и нет этой ошибки. Это серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Честно говоря, редко какое серебро действительно переплавляли семь раз. Обычно процесс переплавки серебра гораздо быстрее проходил. Не требовалось такой большой степени чистоты. Но здесь говорится семь раз переплавленное, да к тому же семь – это число полноты, то есть это может указывать вообще на полноту, то есть оно переплавлено столько раз, сколько нужно, чтобы оно было абсолютно полностью чистым и не содержало никаких примесей. Вот что такое Слово Божие. Это серебро полностью очищенное, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Иными словами, Слово Божье обязательно исполнится. Итак, и Христос, и Давид, и все остальные библейские герои и пророки Божьи говорили: «Подлинно сказал Бог». А сатана ставит слова Бога под сомнение. «Подлинно ли сказал Бог?» Как только у нас появляется вот это сомнение, мы становимся восприимчивыми к искушению. Как только мы позволяем себе сомневаться в Слове Божьем, мы уже встаем на скользкий путь. Знаете, скользкий путь – это опасная штука. Когда в детстве часто катались на ледяных горках, ну и сейчас дети любят у нас зимой, в Самаре, Самара в таком климате располагается, что у нас всю зиму лежит снег, и большие сугробы, и горки делают, и дети очень любят играть в снегу и кататься с горок. И вот если горка накатанная, очень скользкая, и вы попробуете встать в серединке этой горки и удержаться на месте, ну, вы скажете: «Не-не-не, я не буду до самого низа вообще спускаться, там внизу плохо, там холодно, там туда только самые большие грешники попадают. Я вот здесь вот остановлюсь, в общем-то, ближе к верху. Ближе к верху остановлюсь, но я вот здесь вот, я постою и никуда дальше, я не двинусь, вы не переживайте за меня, я дальше не пойду, я вот здесь остановлюсь». Не получится. Ноги из-под вас просто вылетят, вы упадете и покатитесь по этой горке. Я пробовал. И дети мои тоже пробовали. Так вот, сомнение в Слове Божьем – это та самая скользкая горка. Как только мы позволяем себе поставить знак вопроса рядом со словами «подлинно сказал Бог», мы уже встаем на эту скользкую горку, и на самом деле трудно предсказать, где мы остановимся. Но остановимся мы точно там, ниже. Вот, это очень опасно. Ни в коем случае нельзя ставить под сомнение истинность Писания. А далее, посеяв сомнение в Слове Божьем, сатана начинает искажать Божьи слова. Ему нужно было сначала посеять сомнение, чтобы Ева вообще допустила возможность, что, может быть, где-то действительно здесь Бог ошибается. То есть, чтобы она гипотетически допустила такую возможность. Пока что она еще и не говорит, да, конечно, Бог постоянно ошибается, конечно, в Библии много ошибок, пока что она этого еще не говорит, она просто гипотетически допускает. Ну, мы люди умные, разумные, мы можем рассуждать обо всем, давайте посмотрим, нет ли в Библии ошибок. Если мы найдем ошибки, тогда, конечно, мы это признаем, но я уверен, что мы их не найдем. Но это уже опасный путь, да? Потому что мы уже позволили себе усомниться, мы уже поставили знак вопроса. И вот дальше сатана, используя вот эту первую победу свою, то, что он первую крепость взял, он уже поставил знак вопроса рядом с Библией. Ну, в данном случае не с Библией, со словами Божьими, сказанными устно, но это то же самое, Слово Божье. Он поставил знак вопроса рядом со Словом Божьим, и дальше он начинает искажать Божьи слова. Слово Божье, оно логичное, его просто так трудно отвергнуть. И для того, чтобы его отвергнуть, его нужно сначала исказить. И он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Первый стих. Но разве Бог так говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю? Напротив, Бог говорил, ешьте от всех деревьев в этом саду, не ешьте только от одного. Но сатана пытается подготовить почву для того, чтобы затем отвергнуть Слово Божье. Как он может сделать это? Как он может отвергнуть Слово Божье, если оно логично, если оно справедливо? Лишь исказив его слова, лишь представив их неверное понимание. Точно так же очень многие лжеучители, они, которые отвергают авторитет Слова Божьего в конечном итоге, в первую очередь неверно его толкуют. Они вырывают какие-то слова из контекста, они не учитывают полноты Божьего откровения, то есть однобоко смотрят на какие-то вещи. И когда им удается таким вот образом посеять сомнения в Божьих словах, потом они уже в конечном итоге полностью их отвергнут. Так сделал сатана. Посеяв сомнения в Божьем слове, исказив его, сатана приходит к тому, что прямо отрицает Божье обещание. В 4 стихе он говорит, нет, не умрете. Нет, не умрете. Это уже прямое отрицание того, что сказал Бог. Бог сказал, непременно умрете, а сатана, нет, не умрете. Слово творение, змея, противопоставлено слову Творца. Творение заявляет, что знает лучше, чем Бог. И самое первое духовное учение, которое отвергает змей, это учение о суде. Сатана обещает Еве безнаказанность. Он говорит, делай, и тебе за это ничего не будет. Однако Бог пообещал, что будет. Чье обещание оказалось верным, мы узнаем из продолжения истории. Но забегая вперед, мы можем сказать, да? Сатана обманывал. Он обманывал. Обещая безнаказанность и отсутствие суда, он обманывал. Не попадитесь на такую уловку сатаны. Не думайте, что грех не приведет ни к каким последствиям. Авось все обойдется. Нет, это величайшее заблуждение. Грех всегда приводит к последствиям. Библия учит, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому не обманывайтесь, это наивно полагать, что если вы посеете сорняки, то потом взойдет виноград. Если вы посеете грех, то потом пожнете счастье в жизни. Это обман сатаны. Ведь сатана с экранов телевизоров, на примере множества так называемых звезд, что он обещает? Сейте грех и пожнете счастье. Но он показывает лишь отрывки из истории этих людей, которые сеют грех и пожинают вроде бы счастье. На самом деле они еще пока не пожали до конца, да? Они временно наслаждаются грехом, процессом сеяния. Сатана показывает нам этих успешных людей в тот момент, когда толпа им шумно скандирует, когда их все знают, когда они получают большие деньги. Ну, например, да, но не показывает их в тот момент, когда они лежат в своей блевотине и задыхаются, вдыхая все вот это вот, съеденное ими раньше. Как это произошло с Элвисом Пресли. Сатана нам показывает его с экранов телевизоров. О, какая прекрасная, яркая жизнь! Жизнь рок-н-ролла, жизнь греха, жизнь роскоши и вечеринок. Он показывает нам, выхватывая лишь один момент из этой жизни, но он не показывает концовку его жизни, как он умер, захлебнувшись собственной блевотиной, вот, будучи наркоманом и пьяницей и все такое прочее. Да? Вот. Точно так же и во всех остальных случаях. Да? Не обманывайтесь, не думайте, что если вы посеете сорняки, то потом взойдет виноград, и вам будет приятно. Если вы посеете сорняки, взойдут шипы, и вам будет от них больно. Если вы сеете грех, то обязательно взойдет грех. Сатана именно на этом чаще всего играет, и он здесь вот говорит Еве: нет, не умрете. Он говорит: сейте сорняки, не умрете, взойдет виноград. Ну, Адам и Ева еще тогда еще не было сельскохозяйственных факультетов, они еще не знали пока, что посеешь, что и пожнешь. Но им надлежало убедиться в этом на собственном горьком опыте. Затем змей постарался заронить в сердце Евы сомнения в характере Бога. Сомнения в характере Бога. 5 стих. Но знает Бог. То есть он утверждает, что Богу как будто бы на самом деле прекрасно известно, что все не так, как он говорил людям. Бог намеренно обманул людей по утверждению сатаны. Теперь Ева не только начинает думать, что Божьи слова ошибочные, но и находит объяснение этой ошибочности. Вроде бы все сходится. Бог не открыл им всей правды, потому что он не благ. Знает Бог, но намеренно обманывает. Так и в наши дни нередко можно увидеть сомнения в характере Бога. Сомнения в Божьей любви, сомнения в Божьей святости, сомнения в Божьей мудрости и справедливости. Многие люди, поддавшись искушению, начинают роптать на Божий характер. А где же был Бог, когда со мной вот это происходило? Или почему Бог допустил вот это мне или вот тому хорошему человеку? Почему это случилось с моим ребенком? И они сомневаются в Божьем характере. Нередко, когда люди уже пошли по пути греха, и сомнения уже давно действуют в их сердце, они начинают обвинять церковь в лицемерии, а Бога в том, что он на самом деле не такой, как Библия о нем говорит. Но, дорогие друзья, это уже дальнейшая ступень в развитии искушения. Не сомневайтесь в Божьем характере. 5-я ступенька. Сатана обещает Еве мудрость из иного источника. Он обещает Еве мудрость из иного источника. 5 стих. «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Сатана намекает на то, что сейчас глаза Адама и Евы закрыты. То есть они потом откроются, значит, сейчас закрыты. То есть они не знают истинного положения вещей и не имеют мудрости. Источник мудрости, по утверждению змея, лежит не в Боге, а вне Бога. Пойдя наперекор Божьему Слову, можно приобрести большую мудрость. Сегодня многие люди тоже ищут мудрости не в Писании, а в иных учениях, в человеческой мудрости. Кто-то ищет мудрости у колдунов и гадалок, однако все это неверные источники. Настоящая мудрость исходит только от Бога, ибо у Него мудрость и сила, сказано в книге Даниила, Даниила 2 глава 20 стих. Не ищите мудрости у этого мира. Еще одним штрихом в искушении стало обещание обожествить человека. 5 стих. «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Искушение поставить себя на место Бога – это, можно сказать, корень всякого греха. Вы будете как боги, вы будете главными в этой жизни, вы будете сами для себя решать, вы будете управлять своей судьбой. Возьмите свою жизнь в свои руки, вы будете как боги. Однако Бог гордым противится. Погибели предшествуют гордости, падению, надменность. О царе Вавилонском сказано: «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Любое искушение задействует нашу человеческую гордость. Грех – это, по сути, когда мы берем нашу жизнь в свои руки и говорим: «Отныне я сам буду управлять своей жизнью». Тем самым мы ставим себя на место Бога. И вы будете как боги. Наоборот, смирение перед Богом и Его Словом, когда мы сознаем и признаем: «Господи, в Твоих руках руль моей жизни. Ты управляешь моей лодкой, моим кораблем. Не я управляю. Помоги мне следовать твоему пути. Я твоему слову подчиняюсь и покоряюсь. Вот смирение перед Богом и его словом – это мощная защита от многих искушений. Еще интересно, что Ева фактически во всей этой ситуации поставила себя в положение судьи. Судьи Божьего слова. Она вознеслась над Божьим словом и стала размышлять, что в Божьем слове правильно, а что неправильно. Вместо того, чтобы подчиниться Божьему слову, она, наоборот, Слово Божье попыталась подчинить себе, своему уму, своим, в конечном итоге, желаниям. А благочестивый разум говорит, Божье Слово судья надо мной, Божье Слово судит меня, так и в Библии сказано, и судит помышления и намерения сердечные о Слове Божьем. Искушение сатаны подталкивает нас, подталкивает людей к тому, чтобы они сделались судьями Божьего Слова, чтобы они встали над Божьим Словом и стали его препарировать. Так, вот это правильно, вот это неправильно, это я приму, вот это отвергну. Это очень опасное отношение. Допустив, что может судить Божье Слово, Ева по-другому взглянула на объект искушения. 6 стих. «И увидела жена». По-видимому, в этот момент Ева уже стояла недалеко от дерева. Она увидела своими глазами это дерево. Разговор со змеем заставил ее подойти близко к тому дереву, о котором Бог их строго-настрого предупреждал. В каком-то искаженном смысле у Евы наступило прозрение. Раньше она не видела, что плоды этого дерева подходят для пищи, а теперь увидела. То есть, по-другому сказать, раньше она не задумалась, что это можно сделать. А теперь вдруг увидела, что это реально, это можно сделать. Увидела, что дерево хорошо для пищи. Плоды дерева выглядели вкусными, пригодными для еды, то есть для того самого, что Бог запретил. Не вкушай от этого дерева. Она увидела, что оно приятно для глаз, тоже в 6 стихе мы читаем. Слово «приятно» происходит от слова «сильное желание». В книге Иова это слово обозначает «любимую пищу». Таким образом, плоды этого дерева теперь уже кажутся Еве самыми лучшими во всем саду. Если она только не попробует вот этого плода, то она, можно сказать, и не жила. Как говорят, есть такие пословицы всякие, да? Кто не видел вот этого здания, там, к примеру, кто не видел Иерусалимского храма, говорили раньше, тот не видел красивого здания. Или иногда говорят, если ты не ел вот это блюдо, то ты напрасно жизнь прожил. Вот так же и здесь. Ева уже увидела, что это дерево приятно для глаз, то есть слово «приятность», оно вот в еврейском оригинале обозначает сильное желание. Это любимая пища для нее. Раньше она не задумывалась, что это можно сделать, а теперь она же еще не ела. Она еще не ела. Это все пока в ее уме происходит. Но уже ей кажется, что вот теперь это самое любимое. Мне ничего другого не надо. У нее, как у Рокфора, глаза на сыр. Помните такой детский мультик, да? Вот. Так вот, да, глаза на сыр, и усы там что-то у него, да. И вот так же у нее теперь, она уже как зашоренная лошадь, она уже ничего другого не видит, она смотрит уже только на это дерево, и оно ей кажется самым хорошим, и вот плоды этого дерева самым желанным. Она думает примерно так, если я не съем вот этих плодов, напрасно жизнь прожила. Не правда ли, когда сатана раскручивает человека, когда человек вот постепенно поддается шаг за шагом, сначала сомнения в Слове Божьем, а потом неправильное понимание, искажение Слова Божьего, потом отвержение Слова Божьего, потом сомнения в Божьем характере, а потом человек возносится, ищет мудрость или удовольствие, или счастье в другом источнике. И вот постепенно он на протяжении всего этого времени он делает шаг за шагом ближе к тому, что Бог запретил. Шаг за шагом ближе к греху. И вот человек постепенно приближается к греху, и он начинает уже смотреть на него все ближе и ближе и ближе. И вот теперь он уже стоит прямо перед этим грехом, рассматривает его, и этот грех в его глазах становится, ну или это искушение в его глазах становится таким большим, что оно заполоняет весь его мир. Я могу это сравнить, наверное, с такой ситуацией, такое иногда происходит. У молодых девушек бывает так, что хотя они и слышат библейское наставление о том, что Божья воля, чтобы христиане вступали в брак только с верующими, потому что они служат одному и тому же Господу, но некоторые девушки допускают себе сначала сомнения в Божьем Слове. подлинно ли сказал Бог. Потом они начинают искажать Божье Слово, они пытаются найти в Библии какое-то оправдание для своего греха. Ну, а как же у Моисея была жена мадианитянка? Они начинают пытаться искать себе исключения, искажать Божье Слово, где-то вырывать что-то из контекста, не учитывая общей картины. А потом они начинают сомневаться уже в остальных вещах. И они постепенно, вот на протяжении всего этого, они делают шаг за шагом ближе вот к тому, что Бог запретил. Они постепенно позволяют себе завести дружбу с неверующим парнем. И потом этот парень становится в их глазах все больше и больше, так что он, наконец, заполоняет весь их мир, все их глаза, все их сознание. И они уже ничего рядом с собой не видят, ничего перед собой не видят, как только этого неверующего парня. Все остальное у них осталось за пределами их зрения. И тогда уже наступает такой момент, не сразу, но через какое-то время, через сколько-то месяцев, тогда уже они говорят: это моя судьба. Если только я вот этого шага не сделаю, если я не буду с этим парнем, моя жизнь напрасно прожита. Мне ничего больше в жизни не нужно, только быть с этим парнем. И у них наступает вот это вот сильное желание. Увидела, что, оказывается, это можно вроде бы, оказывается, это реально, оказывается, это приятно для глаз, вожделенно. Вернемся к Еве. «Вожделенно, потому что дает знания», — говорит она. Еве хотелось достичь того результата, который пообещал змей. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Дорогие друзья, очень опасно давать иную оценку тому, что уже оценено Богом. Если Бог это запретил, если Бог сказал «не вкушай», то нам опасно говорить: а это приятно для глаз, это вожделенно, а это дает знания. Нам опасно выискивать оправдание для своего поступка. Если Бог уже дал этому свою оценку, не делай этого, то опасно даже допускать мысль, чтобы дать этому другую оценку, позитивную оценку. И вот, по-новому взглянув на то, что Бог запретил, Ева перешагнула ту последнюю черту, которая отделяла ее от нарушения Божьей заповеди. «И взяла плодов его и ела». 6 стих. Бог сказал: «Не ешь», она делает прямо противоположное. «Взяла и ела». В итоге она поверила змею больше, чем Богу. Поэтому она в конечном итоге стала исполнять волю сатаны, а не волю Бога. Нравственная воля Бога была в том, чтобы она не ела. А воля сатаны была в том, чтобы она ела. Она думала, что исполняет свою собственную волю, свои собственные желания. Но оказывается, она исполняла волю сатаны. Как об этом сказано в Ефесянам 2:2. «Вы некогда жили по воле князя, господствующего в воздухе». Неверующий человек не самостоятельно живет, а живет по чужой воле. Ефесянам 2:2. «Вы некогда жили по воле князя, господствующего в воздухе». Неверующие люди живут, исполняя волю сатаны. Не делайте того, что Бог запрещает. Ну и, наконец, последний шаг. На этом, кстати, интересно, не заканчивается история. Последний шаг в этом искушении заключается не в том, что Ева ела. Последний шаг в этом искушении не в том, что Ева сама ела, а в том, что она дала Адаму. Итоговой целью сатаны является распространение греха. Ева не только сама согрешила, но и начала других вводить в грех. В тот момент все человечество состояло всего из двух человек. И вот она сама согрешила, и оставшуюся половину человечества ввела в грех. Дала также мужу своему, и он ел. Избегайте ввести других людей в грех, остерегайтесь стать для кого-то еще дурным примером. Все выглядит так, как будто бы Ева просто сказала Адаму: возьми и ешь, и он берет и ест. Любопытно, что слова «примите, ешьте» позже станут призывом ко спасению. Помните, эти слова Христос сказал на последней вечере? «Примите, ешьте, сие есть тело мое за вас ломимое». Таким образом, круг замыкается в Иисусе Христе. Через вкушение человек утратил небеса, через вкушение их вновь обретает. Ну, конечно, я не хочу сказать, что человек спасается через участие в таинстве вечери. Таинство символизирует, или сама вечеря символизирует веру в жертву Христову. И именно через вот эту веру в жертву Христову происходит спасение. Христос восстанавливает то, что было разрушено нашими прародителями. Они вкусили плод смерти, поверили сатане. А вкусить плод жизни значит поверить Христу. Только тогда мы будем освобождены вот от этого рабства, в которое вверг людей сатана. Итак, знайте источник искушения. Он выглядит привлекательным, заслуживающим доверия, но вспоминайте о том, что у него внутри. Он человека-убийца от начала. Избегайте обстоятельств искушения. Избегайте оказаться одни, изолированными от других верующих, отдельно от церкви. Не оставайтесь надолго, да? В одиночестве в таком. Если вы знаете, что в каких-то других обстоятельствах вас подстерегает искушение, то оставайтесь подальше от этого места. Ну, например, для людей, которые страдают выпивкой или страдали раньше, искушением часто служат те бары, в которых они раньше заседали. Так я слышал от многих братьев, которые вот это вот пережили, ну, обратились, избавились, естественно, от этого. Но для них продолжало оставаться искушением вот эта вот выпивка, этот бар. И они рассказывали о том, что они обходили стороной, они не проходили рядом. Потому что если только они пойдут рядом, искушение будет сильнее. Избегайте обстоятельств искушения. В-третьих, вооружайтесь против искушения. А наше оружие – это меч духовный, который есть Слово Божье. Вооружайтесь мечом Духа Святого. Читайте Слово Божье, вникайте в него, изучайте его. Пусть оно наполняет ваш разум, размышляйте над ним день и ночь. Это обезопасит вас от искушения. И изучайте механизм искушения. Посмотрите, как действует сатана, к чему он пытается привести и подтолкнуть. Вот его стратегия. Знайте этого. Кто предупрежден, тот вооружен.